Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 23 ноября в субботу приглашаем вас совершить паломническую поездку по храмам Москвы и вместе помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта паломническая поездка посвящена чудотворным иконам Матери Божией Почаевская, Нерушимое Стенное Предстательство, образу Царицы Небесной Скоропослушницы и святым мученицам Вере, Надежде, Любови и Матери их Софии. Мы побываем в храме святого апостола Петра и Павла Влефортова. Там находится почитаемый в Москве список Почаевской иконы Пресвятой Богородицы и редкий образ Матери Божией Нерушимое Стенное Предстательство. Затем помолимся в храме Живоначальной Троицы у Покровских ворот перед иконами Пресвятой Богородицы Трех Радостей, Домостроительница, Всех Скорбящих Радости. В храме находятся иконы с частицами мощей угодников Божьих, преподобного Давида Гориджийского, святителя Луки Воина Ясенецкого, святых мучеников Трифона и Бонифатия. А завершится наша поездка в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии на Меусах. В храме находится редкая святыня – ковчежец с мощами святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, чтимые иконы Пресвятой Богородицы Скоропослушница, Почаевская, Федоровская, ковчежец с мощами преподобного Севастьяна Карагандинского, иконы с частицами мощей угодников Божьих, святителя Митрофана Воронежского, святителя Иоанна Шанхайского, преподобного Иова Почаевского, преподобного Амфилохия Почаевского. Паломническая поездка состоится 23 ноября в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона публицист Сергей Комаров. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. Сегодня я хотел бы говорить, друзья, о той ситуации, которая сложилась в мировом православии в связи с признанием ПЦУ Александрийской Церковью. Вы, наверное, знаете, что 8 ноября Александрийская православная церковь заявила о признании ПЦУ, то есть так называемой Православной церкви Украины. Александрийский патриарх Феодор II впервые помянул в храме на литургии имя Епифания, так называемого митрополита ПЦУ, как предстоятеля одной из поместных православных церквей. Спустя, через несколько часов, патриарх выпустил официальное заявление, в котором он сказал, что после зрелого размышления и множественных молитв, такая фраза прозвучала, иерархи Александрийского патриархата пришли к решению признать автокефалию Православной Церкви Украины и ее предстоятеля Епифания. Вот такая ситуация. Давайте думать, дорогие братья и сестры, что делать дальше, как на это реагировать. Понимаете, конечно же, вот скоро соберется Священный Синод, и там нам скажут, что делать и как реагировать. Но это не мешает нам обсуждать эти вопросы, высказывать какие-то мысли, обмениваться мнениями, ведь церковь — это все мы, да, церковь — это ведь не только священноначалие, это и духовенство, и миряне, и мне кажется, что мы должны как-то реагировать на эти вопросы и не быть безучастными, да, потому что как-то получается порой, что, например, мы больше говорим, ну, скажем, о притеснениях христиан в Сирии, там, на Ближнем Востоке, а вот эту бедную Украину уже и забываем, и от этого ПЦУ как бы все устали. Ну, знаете, да, человек устает, я тоже устал от многого, вот, но все-таки наше членство в церкви, да, наш, скажем так, статус православных христиан все-таки должен заставлять нас переживать о том, что происходит там, в других поместных церквях. Какими болезнями они болеют. Потому что это все тело Христово, а мы члены Его тела. И поверьте, если какая-то болезнь возникает где-то, там далеко, в какой-то церкви, она придет и к нам. Потому что здесь как бы закон жизни организма, закон жизни тела. Ведь если болит рука, мы же не говорим, ну и пусть болит, я ведь не рука. Да, допустим. Наше тело отзывается, на нас поднимается температура, скажем так, да, вирус проникает во все точки организма. Вот сейчас возник вирус раскола, вот такой симулякр, если хотите, возник. Что такое симулякр? Да, вспоминаем Жана Бодрияра. Это символ без символизируемого, это некоторая пустышка, это какой-то символ, который указывает на то, чего нет на самом деле. Это и есть раскол, по сути. Церковь, которая не является церковью. Это опасная вещь. Вот этот симулякр, он входит в церковь, как некий инородный организм. Нас это должно заботить, потому что это те вещи, которые всех нас касаются. Поэтому давайте об этом говорить. Я жду ваших звонков, ваших предложений, мыслей. А пока буду говорить о том, о чем я бы хотел бы тут сказать. Давайте немножко коснемся личности патриарха Феодора II, предстоятеля Александрийской церкви. Ему 64 года, Украина ему близко знакома. Дело в том, что он в юности жил в Одессе, изучал историю искусств, литературу, философию в Одесском университете. Потом в 80-х годах он был экзархом Александрийского патриархата в РПЦ и вот служил в Одессе на подворье Александрийской церкви. Он до сих пор считался одним из главных союзников канонической УПЦ. Он много раз приезжал и в Киев, и в Одессу, служил, лобызался с блаженнейшим, уверял в своей преданности. Вот еще год назад он был в Одессе, служил с митрополитом Агафангелом Одесским. И вот есть даже видео, где он говорит: «Держитесь православия, держитесь митрополита Ануфрия» и прочие изящные словеса. Да, к сожалению, сегодня его риторика абсолютно поменялась. Почему вот за год позиция Александрийской церкви стала прямо противоположной? Да, что же случилось? Ну, сейчас это бурно обсуждается в сети, высказывают очень разные точки зрения, вплоть до каких-то конспирологических теорий. Мне кажется, что наиболее вероятные две точки зрения. Первая — это вот греческий шовинизм. Ну вот смотрите, в чем дело. Феодор — это грек. Он родился на острове Крит, он учился богословию в Афинах, он принял, да, учился в Салониках еще, принял монашество на Крите, много лет служил в Греции, то есть он плоть от плоти грек. И патриарх Варфоломей для Феодора является, как и для многих других греков, лидером не только греков в Турции, да, но и греков вообще. То есть вот для них, для националистически настроенных греков, Варфоломей — это некоторый лидер нации, это этнарх своего рода. И вот, естественно, если они преследуют такое непреодолимое желание возрождения Византии, да, если они делят вселенское православие действительно вот, как бы на две части, там, где сильно влияние греческого православия и русского, ну, например, греческое православие, условно скажем, это Константинополь, Александрия, Иерусалим, Кипр, Эллада, давайте еще, допустим, Албания, скажем, да, потому что это сфера греческого влияния. И есть русский мир православия, это, естественно, Россия, Болгария, Польша, Чехословакия. Ну, немножко близко к русскому православию стоит, в принципе, Антиохия по целому ряду причин. Ближе стоит Грузия, хотя, конечно, это как-то обособлено. Румынская церковь, она, наверное, не входит ни в одну из этих линий, хотя, мне кажется, тоже ближе к русской церкви. И вот некоторые греки, они действительно воспринимают вот церковно, эти межцерковные отношения наши, да, как войну греческого православного мира с русским православным миром. И это вот очень неприятно, когда в церкви побеждает национализм, побеждает шовинизм. Мне помнится, что еще в 60-х годах, ну как мне помнится, я читал об этом, Шмеман, по-моему, об этом первый начал говорить. Он говорил, что главная опасность православия в 20 веке и дальше – это национализм внутри православия. И вот мы видим, что действительно он прав оказался. Об этом потом многие другие говорили. Отец Даниил Сысоев, насколько я помню, и другие мыслители. Итак, вот первая причина, она такова. Видимо, в Феодоре грек победил православного. Да, по меткому замечанию отца Николая Данилевича, эллинизм победил православие у греков. А если говорить про вторую причину, которая мне тоже кажется важной, ощутимой, это чисто, прошу прощения за неэфирное выражение, шкурный вопрос, да, сфера материальных интересов. Причиной признания Феодором ПЦУ называют давление со стороны МИДа Греции вплоть до угроз прекратить финансирование, потому что Александрийский патриархат, он действительно финансируется из Греции. Вот ходят слухи, что Феодора шантажировали тем, что Греция якобы это финансирование прекратит. Интересно, что во время вот этой литургии в Каире, когда поминали Епифания первый раз, рядом с Феодором стоял посол Греции в Египте. И на это обратил внимание сам Феодор. Он рассыпался в комплиментах в своей речи на литургии. Вот, я думаю, две этих причины, то есть греческий шовинизм – раз, и национальный вопрос – два. Ну и там еще какое-то влияние, несомненно. Ну, я думаю, что про влияние Госдепа можно говорить совершенно уверенно. И странным можно назвать человека, который бы это все отрицал и говорил, да что вы думаете, это слишком явно все. Эти ребята побывали всюду. Вот сейчас, буквально несколько дней назад, они в очередной раз пытались обработать патриарха сербского. Были в Сербии. Это совершенно не скрывается, то есть все эти вещи. Поэтому, конечно, это все, многого мы не знаем. Помните в романе Оруэлла 1984, вот эта мысль очень ярко иллюстрируется, что каждому человеку можно найти ключик. Каждому человеку. Ну и вот нашли. Только там говорится ведь про неверующих людей, там у Оруэлла фактора Бога как бы нет вообще. А здесь мы видим, что те же законы, к сожалению, работают и по отношению вроде бы к верующим людям. Но тут, конечно, просто как-то грустно. Но ведь не пытали же его там каленым железом. И, не знаю, не резали его на части. И он ведь монах, он от мира отрекся. Конечно, непонятно, как так можно поступать. Тут ведь самое страшное не то, что кто-то кого-то там признал, а то, что как иерархи легко и просто меняют свои мысли и слова. Сегодня одно говорю, завтра говорю другое. Да, оказывается, это в порядке вещей. Это лукавство какое-то. То есть слово, на которое нельзя полагаться, оно утрачивает всякую ценность. Если он вчера говорил сегодня, сегодня совсем другое, что же он скажет завтра? И где же правда? Конечно, я думаю, патриарх сейчас выглядит, патриарх Феодор выглядит далеко не в лучшем свете. Он выглядит сейчас нехорошо. И не знаю, понимает ли он это или нет, но он выглядит сейчас очень нехорошо. Что бы еще хотелось сказать по этому поводу? Конечно же, именно признание Александрийской церковью ПЦУ показывает, что раскол мирового православия становится неизбежностью. Это уже исторический религиозный факт. Знаете, когда признала Элладская церковь, это еще было, но Элладская церковь, она молодая, она, понятно, под влиянием находится Константинополя, под влиянием греческого государства, потому что греческие священники зарплату, извиняюсь, получают от государства, а независимо. А государство ориентировано на Запад, да, это как-то было понятно, но вот падение Александрии, это действительно неожиданный сюрприз. И вот можно сказать, что именно падение вот этого древнего патриархата, да, патриархата, который входит в Пентархию, в пять древнейших патриархатов православия, именно после падения Александрии вирус раскола убирает действительно почти все препятствия. То есть вот там, очевидно, уже выстраивается очередь дальше. И мы не знаем, кто будет следующий. Кипр там шатается, непонятно что. Грузия. Очевидно, можно подобрать ключики и к Иерусалимскому патриарху. Началось. Да, вот почти год оно как-то держалось, 9 месяцев. И вот началось. И вот это началось, наверное, все-таки даже не с Эллады, а вот именно с Александрийского патриархата. Вот такая вещь, да. То есть, если признает уже древний патриархат, что же будет дальше? Что же все остальные? Что бы еще тут хотелось сказать? Мне кажется, вот в связи с украинским вопросом, да, можно констатировать факт уничтожения апостольского преемства. Ведь что происходит? Напомню вам, украинские раскольники не имеют апостольского преемства рукоположений. В чем тут дело? Дело в том, что когда Филарет рукополагал Епифания, который сейчас является якобы митрополитом ПЦУ, Филарет был под анафемой, которая признавалась всеми поместными церквями на тот момент. И, конечно же, это рукоположение было безблагодатным, ничего не стоящим. И невозможно сделать задним числом безблагодатное действие благодатным. Это невозможно. Поэтому это эфемерное признание Варфоломеем правильности этого рукоположения, это, конечно, просто смешно с канонической точки зрения. Епифаний, он мирянин. Он не имеет законного рукоположения. Его никогда не рукополагал ни один канонический архиерей. Его же даже не перерукополагались, на то пошло. Да? Поэтому здесь происходит вот такая каноническая катастрофа какая-то, когда миряне, по сути, вступают в евхаристическое общение с законными архиереями в лице Константинопольского патриархата, Элладской церкви и Александрийского патриархата. Епифаний, он уже рукополагал духовенство для Константинопольского патриархата. И здесь, ну, просто какой-то сумбур начинается канонически. Вот если он рукоположил диакона, допустим, как к этому диакону относиться? Это диакон или не диакон? Понимаете, что сейчас начнет твориться? Смута. Начинается настоящая каноническая, или лучше сказать, антиканоническая смута. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Ну что, слушай, конечно, такая боль внутри, в сердце просто. Я не удивлюсь ничему, что все предадут. Большинство всегда, в меньшинстве мы всегда были по истории, так что удивляться нечему. Сейчас наступает время для каждого человека как экзамен. Вот как он себя поведет в этой ситуации? Понимаете, у нас же многие отойдут. Уже сейчас многие отходят ради материального благополучия. Я была в 89-м году в Греции. Я видела вот это все, так сказать, их быт, вот эту их жизнь. И сравнивала в то время с жизнью то, что происходило в России. Они привыкли жить комфортно, например, греки. Когда это... Тогда уже были забастовки. Поэтому они, конечно, просто себя предали ради этого благополучия, предали нас, предали православие. Я даже не сомневаюсь в этом, это уже сколько лет прошло. И будут предавать ради благополучия, ради вкусного куска, там не то что просто хлеба или чего, будут все нас предавать. А мы должны все сгруппироваться, истинные, кто действительно знает, что встреча с Богом будет и что все будем отвечать. Мы должны хотя бы один, чтобы возле себя сконцентрировал таких людей и своим примером показал, понимаете, как укрепил кого-то. Uh-huh. Хотя бы один, вот, чтобы укрепил нескольких. Потому что у нас сейчас в храмах тоже такие идут раздоры, всякие ненужные разговоры, понимаете как. Поэтому я просто, мне очень больно, что сейчас происходит, я все это вижу, очень больно. Я человек старый, вот это предательство, ну, очень оно действительно и опасно, и больно. Поэтому давайте, друг, те, кто действительно готов за Христа и жизнь отдать, вот давайте все сгруппируемся, пускай нас будет меньше, но мы будем с Богом. Спаси Христос.
Спаси Господи, да, за такое свидетельство, да, трудно что-то добавить, все правильно. Предательство это всегда больно, тем более, когда предательство такое Иудина, да, вчера еще лобызали, а сегодня уже отворачивается. Ведь, смотрите, совершенно потрясающая деталь. Ни Варфоломей, ни Феодор Александрийский, ни Иероним Элладский архиепископ в своих заявлениях ни разу не упомянули об УПЦ канонической, о блаженнейшем Ануфрии, с которым они многие годы служили, общались, лобызались там и так далее. Как будто бы его и его многомиллионной паствы не существует. Это совершенно потрясающий факт. Да, это настоящее предательство. Мы сказали об уничтожении апостольского преемства, да, вот в связи с признанием ПЦУ. Второй еще фактор, очень страшный тоже, это разрушение принципа соборности. Обратите внимание, что Варфоломей принимал свое решение в одиночку, не советовался с остальными церквями, хотя дарование новой автокефалии должно проходить рецепцию всех поместных церквей. По идее, это должно было быть все православное собрание и так далее, и так далее. Ничего этого не было. Украинские вопросы решают не соборно, а кулуарно, путем закулисных там, переговоров, подкупа, угроз, шантажа. В том, обратите внимание, Варфоломей, да, дальше Синод Элладской церкви предоставляет право признать ПЦУ своему предстоятелю. И тот как бы в одиночку фактически признает. Александрийский патриарх пошел еще дальше. Он признал ПЦУ даже без синодального решения. Вот это тоже канонический беспредел, вот эти личные решения предстоятелей, это тоже целая беда. Это вещь, которая, конечно же, является просто не церковной. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Спасибо большое за столь актуальные темы. Я хочу спросить, вот смотрите, если все значит, церковные власти в мире, церкви, признают ПЦУ, то может ли быть опасность того, что Россия окажется, ну, Русская Православная Церковь единственной церковью, которая этого не сделает, и будет в некотором роде находиться в изоляции, да? То есть, или весь мир будет находиться как бы уже вне канонического поля. Реально ли такая ситуация? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, мне очень нравятся вот ваши статьи. Может быть, есть какой-то ресурс, где собраны все ваши вот статьи, данные, чтобы можно было посмотреть более подробно. Вот большое спасибо.
Угу. Спасибо за вопросы. Ну, по первому вопросу, может ли Русская Православная Церковь в итоге остаться в одиночестве? Я думаю, что в самом худшем случае может остаться дуэт все-таки. Это мы и Сербская Церковь. Но мне так кажется. Я надеюсь, что к сербам ключик не подберут и что сербы не предадут. А ко всем остальным действительно всех можно расшатать как-то. Вот смотрите, сейчас, например, в Чехии Константинополь окапывается постепенно. Вот они уже зарегистрировали первый ставропигиальный монастырь Константинопольского патриархата в Чехии. Но мы знаем, что они не признают нынешнего предстоятеля чешских земель Словакии. Потом, например, Антиохийский патриархат. Там есть Ливан. Да, вот почему бы для Ливана не сделать самостоятельную церковь. Это все, в принципе, тоже технологии отработаны, можно сделать. Потом там та же Сербия, в принципе. Там же есть вопрос Черногории. В Черногории есть националисты, которые тоже хотят независимую церковь. Везде есть какие-то, понимаете, подкопы, ими могут воспользоваться. Да, действительно, Россия может остаться. Либо Сербия, либо одна. Ну и что же? Иногда для того, чтобы сохранить истину, ее должен сохранить некий малый круг людей. Действительно, малое стадо. А потом это поймут все остальные. Как было, например, с Максимом Исповедником, Афанасием Великим. Да, и в других случаях. Когда, например, Константинополь тоже пал, и русская церковь сама себя поставила митрополита. Вот, так что такие прецеденты уже были. Может быть, мы снова идем к этому. Ну что ж, я думаю, вопрос не в том, кто там следующий отпадет, а в том, кто останется со Христом. Это самое важное. Это главная миссия христианина – быть со Христом и хранить истину. И второй вопрос кратко отвечу, потому что у нас уже есть звонок. Да, есть Facebook-страница, называется «Статьи и проповеди Сергея Комарова». Там выкладываются все материалы, все, что я говорю и пишу, в том числе и эти эфиры, которые я очень люблю. И вот со следующей недели должна стартовать Instagram-страница, в которой тоже по возможности вот мы будем выкладывать все, что я говорю или пишу. Так что заходите, подписывайтесь, будем вам рады. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Наталья. Я хочу сказать, что мы же хорошо понимаем, что такое Украина и что такое вообще вот эти вещи, где преткновением становится именно церковь наша православная. Угу. Потому что, смотрите, в связи с этими событиями уже нас подверг критике посол США Джеффри Пайет, а он посол в Греции. Вот. И раскритиковал он ни много ни мало, а РПЦ за ограничение паломничества в Грецию. Мы же прекратили евхаристическое общение с Константинополем и Афинами. Вот. И поддержал решение последних о признании украинской автокефалии. Угу. Вот эти вот подонки, господи, прости меня, из Госдепа, они разрушают целые страны. Они пытаются уничтожить православие. И забыли мнение спросить, как же должна жить православная церковь у них, да, и что нам делать. Простите великодушно, господин поэт, но рекомендации ваши изучим, запишем и распечатаем на туалетной бумаге. Вот и все. А мы победим. Но мне кажется, что нам эти испытания Господь посылает и попускает тоже по одному важному поводу. Нам тоже в зеркало нужно посмотреться. Мы, являясь православной страной, 100 лет уже рвем на куски своих детей абортами. У нас лежит Ленин на Красной площади. Самый страшный террорист. Никакая атомная бомба, никакая Хиросима не сравнится с тем, что он сделал. И у нас народ, кресты одевая, не приходит к таинствам вообще. Детей не водят. Я сколько опросов провожу. Пожалуйста, объясните, зачем вы крестили ребенка? Почему вы не причащаетесь? А почему я должна объяснять? Ну, мне интересно, по-человечески, почему вы не идете к главному лекарю, к церкви? Вы знаете о таинствах? Вы знаете, почему церковь, Бог в душе, вот это вот сейчас шпаргалка для них, понимаете? Поэтому скорби будут. И вот одна из скорбей, наше дело, умеющих общаться, умеющих говорить, имеющие возможности, мы будем делать свое дело. Но народ должен очнуться все-таки и посмотреть в зеркало. Потому что я вспоминаю, вот недавно был день поминовения Павла Сербского, да? И как он сказал? Пока косоварка семерых рожала, сербка семерых убивала. Господь забрал эту землю. Как бы нам чего не вышло. Вот, заполонили эмигранты. Заполонили. Они стариков в советское время и убивать детей не стали. И от Бога не отреклись в большинстве своем. А мы, как государствообразующая нация, мало того, что приняли этот кошмар, мы еще начали им насаждать через колено. Поэтому нас погнали поганой метлой. Поэтому, потому что мы в ответе. И мы показываем себя сейчас не с лучшей стороны. Я молчу о том, как священство стало уже падать. То педофилия, один скандал заканчивается, другой. Все это скорби попускаемые. Спаси, Господи, простите меня, православные.
Спасибо, спасибо. Да я абсолютно согласен. Вообще под всем подписываюсь. Абсолютно под всем. Да, совершенно верно. Мы похожи, знаете, на каких-то оборванцев, которые сидят на сундуках с драгоценностями. Эта драгоценность – это наша православная вера святая, которая действительно может изнутри нас изменить и вообще подарить нам совершенно другую жизнь. И незнание нашим народом и нами самими нашей веры, да, наше расцерковление – это причина всех наших болезней. Ну, совершенно верно. Владимир Соловьев когда-то говорил, что национальная идея – это не то, что сам народ придумал о себе. Вот как сейчас спорят, да, ну какая же русская национальная идея? А это то, он говорил, что Бог задумал о народе в вечности. Я, конечно, не буду сейчас формулировки какие-то давать нашей национальной идеи, но очевидно, что православие из этой парадигмы выбросить невозможно. Наша национальная идея в любом случае основана на православной вере, которая является государственно образующей религией, культурно образующей религией для России. И пока сам русский человек не полюбит нашу веру, ну, о чем говорить? Конечно же, будут скорби. Совершенно согласен. Да, ну, а вот насчет вашего вопроса в целом, да, что это война против Русской Православной Церкви, все вот эти расколы, совершенно согласен. Я даже хочу, пусть чуть-чуть подождет, вот нам еще звонит человек, буквально полминутки. Хочу зачитать замечательную фразу из одной из последних статей Сергея Худиева. Мне очень понравилось, не помню, как она называется, вот я прям все выписал, зачитаю вам. Православные, живущие в западных странах, находятся под огромным давлением окружающей либеральной культуры. Но на пути этого давления есть серьезная преграда – влияние Русской Православной Церкви. Россия – одна из немногих европейских стран, где церкви строятся, а не сносятся или переоборудуются в кафе и магазины. А общественная атмосфера скорее неблагоприятна для либеральных идей. Поэтому для того, чтобы либерализировать православную церковь, нужно разрушить в ней влияние московского патриархата, а потом уже по отдельности реформировать более уязвимые поместные церкви. Вот, просто нечего добавить. Прекрасно сказано. Хорошо, у нас есть еще звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Санкт-Петербург. Угу. Раб Божиян.
Здравствуйте.
Ну, я вот хотел спросить у вас и немножко прокомментировать. Вот глядишь, что у нас получилось. У нас в 91-м году, по-моему, там задурил Денисенко-то, да? Угу. И получилось, время прошло лет 7, прежде чем его предали анафеме.
Да, в 97-м году его предали.
Да, и вот за это время, сколько он там намутил, сколько он там покрестил людей, и наша церковь молчала, иерархия. И после, и были встречи совместные, там, у президентов где-то, они там и здоровались, иерархии, и Владимир, и Ануфрий такое было. Вот. И сколько людей покрестило, сколько детишек, сколько отпеты, это наши братья. Это сердце болит об этом. Я к чему? Я не знаю ответа, воли Божией. Но дело в том, что, возможно ли вопрос, не ошибка ли это наша? Вот именно не дать автокефалию именно нам. Не мы ли это довели? Да то, что это три лавры. Это вторая, получается, церковь, да, украинская. Все-таки по канонам там, если есть государство, должен быть иметь своего епископа. Не помню там какой-то параграф какого-то собора. Вот, поэтому тут ситуация такая. И в отношении собрания. Когда поехал встречу с Папой Римским. И никого не проинформировал из епископов. Так что тут тоже не просто так.
Я понял, думаю. Да. Спасибо. Да, спасибо за реплику. Ну, тут получается как бы два вопроса, я постараюсь кратко ответить. Первое, почему Украинской Православной Церкви не даровала автокефалию сама Русская Православная Церковь в свое время. Да, сейчас тогда не было бы этой незаконной автокефалии. Ну, я вам скажу так. Патриарх Кирилл, а перед ним патриарх Алексей II, не давали автокефалии Украинской Православной Церкви, прежде всего потому, что она не просила об этом. Я же сам вот в Киеве прожил 20 лет, только полгода назад переехал, и прекрасно знаю настроение церковных людей. Но не хотят люди автокефалии. И это и показал архиерейский собор, который вот был почти год назад, чуть меньше, в Лавре, когда из 80 архиереев против автокефалии, проголосовали, сколько там, нет, по-моему, из 90 архиереев 86 что-то такое проголосовали против. И там Дробинка и Семен Винницкий были то ли в нейтралитете, то ли что-то такое. Только два вот против такого количества. То же самое касается и народа церковного. Ой, я провел столько лекций, столько бесед, столько встреч с нормальными нашими церковными людьми и никогда не слышал от них вот этих вопросов. Ну когда же у нас там автокефалия, а что там? Люди, вообще нормальные верующие люди озабочены совсем, совсем другими вопросами. Как спасти душу? Какую книжку почитать? Как толковать то или иное место из Писания? Они понимают, что в УПЦ дано все для спасения. Что еще искать? То есть таинство благодатное, храмы открыты, есть учебные заведения, есть проповедники. Мы связаны через Русскую Православную Церковь со всеми остальными поместными церквями. Ну, были тогда. Поэтому, прежде всего, Русская Православная Церковь не давала автокефалии Украинской Православной Церкви, да потому что она не просила. И в Украинской Православной Церкви нет единства по этому вопросу. Есть там такая маленькая прослойка националистически настроена, каких-то 1-2% народа. Вот эти люди сейчас и ушли в ПЦУ. Мы, кстати, видим по цифрам, да, перешли, добровольно перешли храмы вместе с общины вместе с храмами, да, где-то порядка 40-50. Это статистика, которую озвучивала наша митрополия. Реальная статистика, не та, которая там в украинской Википедии, а реальная статистика. Архиереи только двое ушли, пару десятков батюшек. Все. Все, уже почти год прошел. Те, кто хотели, уже давно ушли бы. И они ушли, вот. Два архиерея, пару десятков батюшек, несколько десятков общин. Это все. А в Украине, слава богу, 12 тысяч приходов, почти 90 архиереев. И я уже не помню, сколько духовенства, кажется, то ли 5, то ли 6 тысяч. Вот прежде всего потому, что УПЦ не хотела и до сих пор не хочет этой автокефалии. Я вам скажу, что Филарет сработал со своей вот этой УПЦ-КП, как слон в посудной лавке. Он дискредитировал идею автокефалии, да нельзя. Теперь при слове автокефалии у всякого нормального украинца верующего аллергия возникает. Потому что слово автокефалия в Украине связано с насилием, с отъемом лавр, да, там, с незаконной перерегистрацией общин, с бардаком внутри церкви. Этот бардак затеял именно Филарет. Вот если бы он не сделал этого, может быть, действительно со временем как-то и люди бы захотели. Хотя я сомневаюсь. Потому что люди в Украине церковные верующие нормальные, они не думают вообще о церковно-политических вопросах. Они реально спасаются, читают книжки, писания читают, молятся, на службы ходят. Зачем им это все надо? И иерархия-то тоже не хотела этого. Там был собор, который инициировал Филарет в 91 году, который якобы, да, единогласно высказался за дарование автокефалии. Но собор этот был фиктивный. Подписи ставили люди под давлением. Через несколько дней, например, наш блаженнейший Ануфрий, еще там несколько человек отозвали свои подписи после этого собора. А потом, когда в Москве было уже заседание, подымался этот вопрос насчет автокефалии для Украины. Наши архиереи проголосовали уже совсем по-другому. Вот. Ну и действительно, еще раз скажу, в народе нет такого стопроцентного желания автокефалии. Автокефалия дается тогда, когда и духовенство, и народ, и еще и государственная власть хотят автокефалии. Вот эти три прослойки должны, эти три, скажем, сферы такие, да, должны выстроиться в одном направлении. Государственная власть, народ, духовенство. А можно и без государственной власти, да. Церковь сама может просто попросить автокефалию. Но не просил никто. Не просил. Как же могли дать, если не просили? Я бы еще по этому поводу говорил, но у нас есть звонок. Если останется время, я еще что-то скажу. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот мне трудно понять вот все, что происходит, но уже вроде Украина как 20 лет независимое государство. Россия как империя царская распалась. Потом была восстановлена. Финляндию и Польшу пытались присоединить даже. Но теперь-то она распалась в пределах на 400 лет границы Ивана Васильевича Грозного, когда он боролся с ливонскими орденами на Западе, и когда Богдан Хмельницкий, вот те времена. Если мы опять соберемся, тогда и Украина подойдет под наше крыло нашего двуглавого орла. Ну как вот с этой стороны ведь можно взглянуть на этот вопрос?
Спасибо.
Расскажите.
Да, спасибо. Да, дорогой мой, не соберется уже. Об этом можно забыть. Это нереально. Вы знаете, наверное, последний шанс был у Януковича. Вот вступить в таможенный союз, да, сблизить эти две страны, Украину и Россию, и в конце концов даже действительно поднять вопрос об объединении. Но он сделал ряд ошибок. Он оперся на украинских националистов, он им доверился, радикалам, которые потом его же и предали. Вот. Он поехал, помните, первый его визит после того, как он стал президентом инаугурации, да, был в Европу, а не в Россию, в Брюссель он полетел. Вот он, я извиняюсь за выражение, но одним местом хотел на двух поездах уехать, и там, а не получилось. Вот не получилось. И он завалил информационную работу, совершенно завалил. Потому что я еще помню, мои друзья, я потом сам даже немножко в этом участвовал, пытались предлагать вот проекты по... скажем, ну не пропаганде, а проповеди вот таких идей, воссоединения. Там, да. Это все зачеркивалось в кабинетах, в государственных кабинетах. Вот, наверное, у Януковича был этот шанс, он его потерял. А может быть и не было этого шанса. Потому что с 91-го года там воцарились националисты. Вот, и несколько, по сути, целое поколение, то и два поколения, было уже воспитано в русофобских настроениях. Вот так вот. Поэтому, к сожалению, я думаю, об этой идее надолго можно забыть. Надолго. Мы не знаем, как сложится там дальше в истории. Но, по крайней мере, сейчас, ой, вряд ли. Хорошо, мы продолжаем дальше наш такой грустный немножко разговор. Я бы хотел отметить, что вот несмотря на то, что украинский вопрос решают не соборно, некоторые одинокие голоса звучат против этого. Вот в той же Греции, например, протопресвитер Иоанн Диотис, такой есть очень известный богослов, попросил главу ЭПЦ, то есть Элладской церкви, предоставить аргументы комиссии по признанию ПЦУ. Вот. Сам этот Иоанн Диотис – это руководитель Центра патристических изданий в Афинах. Очень известный богослов. И он обратился с открытым письмом к Иерониму, да, и спросил, на каком основании вы признали ПЦУ. Вот еще раз скажу, что поражает тот факт, что ни Фанар, ни Эллада, ни патриарх Феодор не предоставили каких-то внятных аргументов в пользу своих действий. Только общие какие-то фразы. Вот как патриарх Феодор после, как он сказал, долгих молитв и размышлений. Вот вам каноническая база признания ПЦУ. Вообще там же ряд вопросов, на которые вообще должны были дать ответы их богословы. Ни на один из этих вопросов ответы не были даны. Вопросы я могу озвучить приблизительно. Ну, например, где обоснование отмены акта 1686 года о присоединении Киевской митрополии? Нет этого обоснования. Потом, где протоколы вот, заседаний, голосований? Вот, например, анафема с Филарета, она снята или нет? На каком основании, например, Макария Малетича, напоминаю, лидер УАПЦ, одного из бывших этих расколов украинских, на каком основании его восстановили в сане епископа, если он до раскола был в нашей церкви простым священником? Ну и вообще, епископат УАПЦ, напоминаю вам, Липковщина, да, появился от незаконного рукоположения священниками и мирянами епископа. То есть священники и миряне рукоположили епископа. Это было, если не ошибаюсь, в 21-м году, в 1921. Вот. Потом, например, там вопросы, как можно предоставлять автокефалию раскольникам? которых не признает ни одна поместная церковь? Как можно предоставить автокефалию части церкви, а не всей церкви, вот, допустим, УПЦ? Еще вопрос. Какой статус сегодня отводит Константинополь УПЦ? Видите, они вообще не говорят про каноническую церковь. Подождите, она же существует, а в каком она тогда статусе? Какой статус, например, имеет Филарет, который отделился от ПЦУ и пытается восстановить УПЦ КП? Ни на один из этих вопросов никто не дает ответа, потому что они понимают, как только они вступят в сферу логических, нормальных, здравых, исторических, научных, богословских дискуссий, они потерпят поражение. Ведь предлагали же еще в начале всего этого конфликта, русская церковь предлагала встретиться и провести богословско-исторический диалог, например, на тему присоединения Киевской митрополии. Мы были готовы к диалогу, но Варфоломей и его богословы не рискнули, не приехали. И вообще они, еще раз скажу, не дали никакого обоснования своим действиям. Это тоже совершенно потрясающе. Это просто удивительно. Просто вот им захотелось признать Раскольников и все. Здесь, друзья, еще вот что меня печалит во всем этом, это то, что церкви поместные превращаются в политический инструмент. Конечно, не будем детьми. Политика всегда в церковь вторгалась. И церкви большие, такие вот как русская церковь, да, там, тем более Константинопольская, бывшая большая церковь, они участвовали в политических процессах. Это неминуемо. Потому что церковь, она действительно живет на земле. Она не в небе живет где-то. Это богочеловеческий организм. Вот. Но когда церкви превращают именно в политический инструмент для решения каких-то чисто внешних, политических, каких-то государственных вопросов, это отвратительно. И тем паче отвратительно, когда иерархи соглашаются на это, совершают вот такое предательство уже не Москвы, и там, не Ануфрия, не украинских верующих, а предательство совести, предательство веры, предательство самого Христа. Что еще я бы хотел отметить во всем этом? Конечно же, я думаю, что признание ПЦУ не только Константинополем, но и Элладской церковью и Александрийской породит обострение внутриполитической и внутрирелигиозной ситуации в самой Украине. Потому что до этого раскольники были немножко скованы вот этим непризнанием. Они хоть и говорили, что да нам плевать, нам все равно, главное, что Варфоломей признал, но все-таки, ну, они понимали, что вот они раскольники, и что Варфоломей пошел на некоторую аферу, да. Но теперь они получают некоторый карт-бланш для дальнейших своих разбойничьих действий. И вот если они при нынешней новой власти как бы чуть-чуть притихли, хотя захваченные при Порошенко храмы они не отдали еще. И, в принципе, захват храмов потихоньку в вялотекущем режиме все равно продолжается. Раз в неделю, раз в две недели какой-то храм уходит все-таки, отбивают. Да, ну, теперь, вот после этого признания, они, конечно, могут почувствовать себя гораздо более уверенней и уже отбирать лавры, отбирать храмы, основываясь на том, что они каноническая церковь. А теперь вопрос, а кто же такая теперь УПЦ? Теперь они могут повернуть разговор так, что УПЦ – это раскольники. Представляете? А дело к тому идет. Раз есть уже киевский митрополит, якобы канонический, Епифаний, и раз есть уже киевская митрополия, якобы каноническая, признанная вот уже Варфоломеем, Федором, Элладой, то, может, еще кто-то дальше признает, то кто эти? Кто блаженнейший Ануфрий и его паства? Вот к чему ведет цепь всех этих признаний. Дальше, друзья, ну вот смотрите, что меня волнует и что, может быть, будет самым важным вопросом сегодня. Что же дальше? Ну вот мы все ждем с нетерпением заседания Священного Синода. Напомню вам, что в предыдущем своем решении Священный Синод высказался таким образом, что вот, например, в отношении Элладской церкви те епархии и те митрополиты, которые признают ПЦУ, мы с ними не будем общаться молитвенно. А те, которые не признают ПЦУ, правда, непонятно, как это понять, да, как это выяснить, с теми мы будем общаться. Вот было такое предложено решение, ну, довольно необычное, неординарное. Может быть, подобных решений в истории церкви и не было, это не знаю. Многие оценили это решение как мудрое, и я в том числе. Потому что это решение нашего синода давало некоторую паузу, да, давало возможность подумать этим людям, на что они идут. То есть мы сказали, что если все-таки имя Епифания будет возноситься, да, мы прекращаем, разрываем евхаристическое общение. Вот эта угроза раскола вынужденного, вот, она должна была заставить задуматься этих людей. Но теперь, вы знаете, мне кажется, ситуация меняется. Время прошло немножко. Все понимают, все имели время обдумать. Но вот что теперь? Мне интересно, вот как Священный Синод выскажется. Конечно, в любом случае, как начальство скажет, так мы и будем поступать, и это будем принимать. Но вот сейчас пока еще Синода нет, да? Что вы думаете? Вот лично мое желание, могу с вами просто поделиться, если интересно, мы должны отнестись к этой ситуации, ну, серьезно, сурово и радикально. Ну, как так? Вот, например, архиерей А общается с Епифанием и причащается с ним. Архиерей Б не общается с Епифанием и не причащается, но общается и причащается с архиереем А. Нам служить с архиереем Б, если он не признает Епифания, но общается с архиереем А, который признает Епифания. Но вот мне кажется, если вот в этот период, там, несколько недель это можно было делать, то, может быть, дальше уже и не стоит. Но вот мне бы хотелось, чтобы решение было такое принято. Потому что все-таки, если мы сохраним вот такую четкую, конкретную позицию по канонам, да, вообще-то каноны говорят о том, что если иерарх вступил в общение с раскольниками, то он сам стал раскольником. Если мы сохраним эту такую выверенную веками позицию, мне кажется, наши враги нас зауважают, и мы сохраним совесть перед Христом и некоторую принципиальность в отстаивании истины. И нам сам Бог поможет, если мы будем хранить верность Ему. То есть, да, было время вот как бы подождать, предупредить. А теперь, может быть, уже время радикальных, конкретных и четких действий. То есть вы с нами или против нас? Вы со Христом или вы предатели? Вот так. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Знаете, я вчера участвовал в передаче на телеканале «Спас». Такая передача была «До самой сути». Обсуждался этот вопрос. И вот я с удивлением услышал от некоторых там, публицистов, мыслителей такое мнение, вот, дескать, пусть там владыка Ануфрий сам разбирается, это их проблема, или там такое, знаете, моя хата с краю, ничего не знаю. Вот, мы будем молиться, не надо спешить. Вот это, опять же, подождать. Вот это наша тема, которая сегодня критиковалась уже. Оно иногда работает, подождать, а иногда оно работает против нас. Вот мы дождались того, что церкви начали уходить одна за другой. Где-то кто-то провалил свою работу, очевидно. Вот. Мы дождались того, что в Госдепе был создан особый департамент, который сейчас тратит большие деньги именно на работу, связанную с ПЦУ, с продвижением ПЦУ. Но тут, наверное, тот случай, когда время работает против нас, мне так кажется. И надо бить в колокола, надо... То есть хотелось бы услышать слово патриарха, хотелось бы увидеть какие-то действия нашего МИДа. Ведь тут же все взаимосвязано. Ведь можно передать привет от Владимира Владимировича кому-то из тех же американских человек. Я не знаю, я сейчас просто мыслю вслух, да? Но мне кажется, что нельзя давать карт-бланш время для активных действий наших врагов. Надо действовать. Потому что получится, что потом все поуходят, и мы выберем роль... Прошу прощения за неэфирное слово такое, роль терпилы, и будем находить какое-то философское обоснование сложившейся ситуации и делать из себя жертв. Ну, надо... К этому может прийти, конечно, но сейчас надо действовать. Надо назвать вещи своими именами и предупредить, что кто будет общаться с раскольниками, с теми мы прекращаем общение полностью. Не знаю, это мое мнение, я могу ошибаться. Вот, может быть, у вас есть какие-то свои мысли, звоните, если успеете. У нас осталось 2 минуты. Хорошо. И последнее, наверное, что я скажу, если звоночков не будет. Мне кажется, самый большой вред от Томаса и от признания этого ПЦУ заключается в том, что вот эти действия, этот разлад внутри православных церквей вносит смуту в умы и души людей малоцерковных еще, которые присматриваются только в церкви, к церкви, да, или которые в церкви недавно. Это огромная смута. То есть со стороны вот так смотрят они и, наверное, думают, ну что ж это за христиане, если они грызутся между собой, если там епархии не могут поделить. Оно именно так выглядит со стороны. И это очень печально. Именно поэтому, мне кажется, это безобразие надо вот прекращать какими-то конкретными, четкими решениями. Да, появилась антиканоническая, безблагодатная, раскольническая организация. В ее основе лежит борьба против самого принципа церковности, против соборности, против апостольских рукоположений. Это борьба, в конце концов, против самой церкви. Но не будем бояться, не бойся, малое стадо, сказал Христос. Мы тоже не будем бояться и паниковать. Будем молиться и ожидать от Господа помощи. От кого еще ожидать ее? Не надейтесь на князи, на сыны человеческие. В них же есть спасение. Всего доброго, друзья. Спасибо за ваши звонки. До скорых встреч. С вами был Сергей Комаров. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.